Ну, доброе утро всем. Я думаю, после того, как поплачешь, как-то и смеяться легче, и радоваться легче, правда? При печали лица, Библия говорит, сердце становится чище. И блаженны плачущие, еще Писание говорит. Поэтому вчера был классный вечер у нас, очень хороший, когда Бог пришел реально и дал нам покаяние, дал нам обновление, дал нам что-то другое в наши сердца. И поэтому слава Богу за это. Аминь. Что, мы продолжаем вникать в себя, вникать в учение, продолжаем двигаться в богопознании, в самопознании, и делаем это так более тщательно. И Библия поощряет нас к тому, чтобы мы сами вникали в себя, занимались этим постоянно. Когда мы смотрим в себя, чтобы мы были честными, чтобы давали себе трезвую, честную оценку, не оправдывали себя ни в чем и признавали вещи перед Богом, и тогда мы будем успешными, тогда мы пойдем далеко в Боге. Но мы не имеем права быть поверхностными, такими христианишками, которые, ну, двигаются, шумят, что-то аллилуйя кричат, но никогда не вникают в себя и не разбираются с тем грузом, с тем багажом, что там внутри есть. А внутри нас, ой, как много всего, Боже мой. Я уже не один год служу людям, служу на личном уровне, в исповеди, и я увидел, что сердце человеческое полно греха, полно грязи, полно настолько лукавое, как Библия говорит, испорчено до крайности, больше всего. И вроде, ну, как бы, ну, не хочется этого признавать. Все мы хорошие, добрые, милые, но вот когда такие моментики возникают в жизни, компромиссные такие, скользкие моментики, вот тут наше лукавство и начинает проявляться сразу же. И мы начинаем выгораживать себя, выкручиваться, обвинять других, оправдывать себя. И мы нечестные с собой, нечестные с реальностью, нечестные с Богом даже. Представляешь, ты приходишь к Богу и пытаешься выставить себя тем, кем ты не являешься, а Он-то видит насквозь, Он-то знает тебя и меня, кто мы такие перед Ним. Поэтому блажен человек, который, приходя к Господу, приходит честно, как есть, вот, открывает свою душу и признает, называет вещи своими именами. И тогда он идет далеко с Господом, идет до конца. Хорошо, сегодня я хочу поговорить с вами. Я так назвал даже эту проповедь, не проповедь, настоящее христианство. Может быть, это слишком громко будет так назвать. Энзо, можно мне на мониторы дать? Нет? Чуть-чуть прибавить меня, а то как-то я не знаю, вы меня слышите, нет? В зале там. Нормально, да? Чуть-чуть, если можно поднять здесь. Это не у вас проблема, а со мной проблема. Окей, спасибо. Настоящее христианство. Что такое настоящее христианство? Ну, я думаю, что будучи в протестантском так называемом течении, движении, мы с вами давно разобрались уже с католиками, с православными, как бы, ну, уже давно мы понимаем, что идолопоклонство неуместно, что нельзя жить преданиями отцов, старцев, нужно жить по Писанию, как Мартин Лютер, один из столпов реформации, назывался так: «Сола скриптура», только Писание. Только Писание. Ничто иное, ни традиции, ни папская какая-то булла там или еще что-то такое. Только Писание является высшим авторитетом. И мы с вами это уяснили уже для себя. Ну и как бы все это отсеяли, отмели, вот это все старое, все эти индульгенции, все глупости там. И как бы мы пошли уже более правильно. Но, знаете, вот и дьявол не дремлет, и плоть человеческая продолжает работать, и поэтому рождаются новые глупости в христианстве, новые тупости всякие. И вот думаешь, ну где же вот оно настоящее? Вот, иногда сам даже я попадал под какие-то модные веяния, последние движения, там увлекался этим, даже начинал учить. И знаете, бывало так, учу что-то, проповедую, и самому так что-то противно, думаю, ну как-то ненатурально, не то, что внутри у меня. Это не тот, что я как бы вот, это не дух истины не свидетельствует, что это истина. Ну, а я как бы продолжаю вот учить, проповедовать о чем-то. И слава Богу за Святого Духа, за Духа истины, который нас останавливает потом и говорит: стой, что ты делаешь вообще, куда ты пошел уже, срулил с прямого пути, начинаешь какое-то что-то поверхностное учить, глупости какие-то. Возвращайся в Писание, возвращайся в истину. Пусть все авторитеты мира кричат в один голос, в унисон, что вот это истина. Но открывай Писание и смотри туда. Не с гордостью, не с превозношением, не унижая никого, но все-таки возвышая авторитет Писания. И там мы находим настоящее, не подделку. Не наслоения какие-то, не ответвления какие-то, но настоящее, вот прямое, настоящее, конкретное. Сегодня мы живем в такое время, ну мы на Западе живем, мы принадлежим к западному христианству, потому что восточное христианство, вот африканское христианство, азиатское христианство, христианство из исламских стран, оно сильно отличается от западного. Там по-другому верят, там нельзя верить так, как верят в Америке, скажем. И, знаете, мне где-то неприятно и больно даже от того, что ну, Америка, будучи колыбелью христианства, ну, родившаяся на Библии, на Христе, так сказать, и пошедшая, ну, которая пошла по всему миру с Евангелием, в конечном итоге начала учить превратное Евангелие. Приносить Евангелие в Африку, в Азию, в другие страны третьего мира, не то Евангелие, искаженное Евангелие. Искаженное чем? Вот этой сытой, западной жизнью, легкой жизнью достатка, жизнью избытка, когда все классно, все богатые, все успешные, все сытые, все довольные, никто нас не гонит, собираемся в шикарных храмах, такой мягкий ковер на полу, можно спать на нем, там, я не знаю, лавки такие, что лег и ну, сел и просто ну, полулег там, и можно сразу и уснуть. И вот мы, вот эти миссионеры приезжали в страны третьего мира и проповедовали вот такое Евангелие. А там вообще другие условия, там вообще все по-другому. И я представляю, вот, я помню, мы как-то приехали в Вологодскую область, миссионеры такие, вот, знаете, ну, харизматы, молодые. И Вологодчина, колыбель православия, там все пропитано православием, везде храмы, и все такие православные. И мы приехали туда с этим легким Евангелием таким, аллилуйя, с таким прославлением бурным, живым. А там все бабушки у нас в церкви. И вот я сейчас вспоминаю, думаю, боже мой, какое зрелище. Мы бабушек заставляли танцевать. Бабушек заставляли кричать и хлопать. А им не это нужно. Мы говорили, что вы должны процветать, бабушки. Какое там процветание? У них там огород, который надо вскопать. Она там от ранней зари до позднего вечера роет его, копает. И вот ее процветание, это ну как-то хороший урожай. И все. Потому что ни пенсии, ничего другого. Поэтому вот это легкое христианство, это как бы знак последнего времени. Я вот, может быть, во втором семинаре больше, ну, уже поглубже мы занырнем, я буду учить уже вот об этом. Но сегодня я хотел как бы сейчас вводное такое сделать. И мы живем в такое время, когда западное христианство стало очень либеральным, очень свободомыслящим. Когда все время задается вопрос, а почему это нельзя? А почему это плохо? А что в этом такого плохого, там, 100 грамм, например? А что в этом плохого пойти вот с мальчиком куда-то или с девочкой, там, провести вечер романтический вдвоем и там, ну, естественно, задержаться потом на ночь? Как бы, ну что в этом плохого? Ну, ну нормально все, ну а где вот, почему эти запреты на нас вешают? Почему эти законы в церкви? Ведь Христос же пришел и освободил нас от рабства этого закона. Он принес нам свободу, и мы во Христе Иисусе свободны. И вот знаете, мне казалось вот какое-то время, что мы разобрались с этим раз и навсегда, и как бы вот разбили, разгромили это все. Но я вот говорю с людьми, встречаюсь повсюду, и я вижу... Нет, не разобрались. Потому что есть много других учителей, которые продолжают насаждать это учение, продолжают учить это, продолжают говорить об этом, и многие следуют этому. Знаете почему? Потому что легко следовать за этим. Не надо напрягаться, не надо смиряться, не надо там плоть свою там держать в узде, а расслабься вот и иди так вот налегке. И все классно, и все хорошо, и ты спасен, аллилуйя, приди в воскресенье, попрыгай немножко, подвигайся там, ну прославь Господа, покричи Ему, и все. И как бы и хорошо, и ты вроде спасен. То есть можно жить как бы по плоти и как бы быть спасенным. Вот такое вот что-то очень легкое. Как будто бы, знаете, не надо ущемлять себя, не надо смиряться, не надо прилагать усилия. И верующие люди так вот и говорят. Бог поймет. Бог все понимает, Он все нормально, Он прощает. Не суди себя чрезмерно, не надо вот как бы, принимай прощение, прощай себя. Знаете, а я не хочу себя прощать, я хочу строго судить себя. Я хочу быть жестким к себе, требовательным, до предела даже. Я хочу сам себя судить, чтобы Бог меня потом не судил. Потому что судящие себя не попадают потом под осуждение с дьяволом и с миром. А тот, кто не судит себя, того Бог будет судить. И знаете, когда я слушаю вот таких проповедников, раньше вот больше слушал некоторых христиан, я думал так, или что-то со мной не то, или я что-то недопонимаю, или они очень сильно заблудились. И где-то даже сомнения подходят моментами, а потом открываешь Писание, вот все это отметаешь вот так, как пыль, открываешь, начинаешь читать, как в первый раз, хотя бы Нагорную проповедь. Вообще, Нагорная проповедь, я называю это манифест христианства, это конституция, это вот провозглашение того, кто Христос и кто вообще последователи Его. И оно такое простое, настолько простое, что даже как-то его уже и неинтересно читать. Вот эта Нагорная проповедь, она такая простая. Дети понимают эту Нагорную проповедь. Прощайте, там, и проститься вам. Не судите, не судимы будете. Такие простые вещи. Но в этом вся суть христианства. Суть следования за Христом. И давайте вот и мы посмотрим сегодня в Слово Божие. Что такое настоящее христианство? Вот каким должен быть христианин? Конечно, это вопрос такой риторический, очень глубокий, мы не сможем сегодня ответить на все это, но хотя бы немножко, вот хотя бы из Нагорной проповеди, что значит следовать за Христом? Я очень хотел бы, чтобы никто вас не обольстил в этом плане. Я не знаю, из каких вы церквей здесь собраны, как у вас учат в церкви, но я знаю, что много очень такого. А даже если вы и в какой-то церкви находитесь, сегодня благодаря интернету, мы такое интернациональное общество, вот интересно название «интернет». Переводится «интернациональная сеть». И многие попадаются в эту сеть. Сеть, которая поймала миллионы в себя, и они запутались, и там барахтаются, и не могут вылезти. И в этой сети, боже мой, чего там только нет. Какой только паутины там не наплели. И сегодня более-менее какой-нибудь там человечишка, который возомнил о себе что-то, может себе создать веб-сайт, раскрутить его как-то, преподнести себя вот так, преподать красиво, оформить этот веб-сайт, ну, более-менее так оформить свои мысли красиво. И люди заходят туда. И интересно, что они не различают. Вот что меня больше всего убивает, что христиане не имеют различения в себе. Где истина, а где ложь. Они не могут отличить. Вот, и попадаются с такой легкостью. Я думаю, боже мой, а если антихрист придет и начнет хитро обольщать, еще и чудеса сотворит великие, и знамения даст, и огонь с неба сведет. Да я не знаю, столбы, наверное, падут христианские. Купятся на это все с легкостью. Но мы должны быть научены. Как апостол Павел говорил, ты научен, с детства научен Писанием и должен стоять в них. И кто бы там как превратно не учил, желая увлечь за собой или увлечь в сторону, мы должны стоять на Писании. Соло скриптура, только Писание, а не что другое. И не надо смущаться от того, что кто-то красиво звучит, или дерзновенно, или нагло как-то там, дерзко, как тот же самый пресловутый Шаповалов. Знаете, последнее, что он выдал, это вообще, Ну, как бы, я надеюсь, что это отшибет у многих желание слушать его больше. Одно из последних его учений звучит так. Вы знаете учение кальвинизма, да? Спасен однажды, спасен навсегда. То есть, если ты спасен, если Бог тебя предизбрал и дал тебе покаяние, ты не можешь потерять спасение. Ты просто не можешь никак. Если Он уже привлек тебя, то это все. Он предузнал тебя, предопределил ко спасению, призвал, поэтому все. Ты уже никогда его не потеряешь. И вот он, интересно, вот дословно, сейчас я вспомню, как он говорил. Он говорит, знаешь, родной, и он так, у него такой жаргон, знаете, родные, вы никак не... Чтобы потерять спасение, вам нужно еще поработать в поте лица своего. Он говорит, и то навряд ли вы заработаете это. Говорит, я скажу тебе даже следующее. Ты должен хулить Духа Святого день и ночь, чтобы потерять спасение. И то, я сомневаюсь, что это произойдет. Я когда услышал это, я думаю, Боже мой. Ну, знаете, можно искусно как-то обольщать. А есть вот топорное такое послание, топорное, тупое, до предела. Ну что, ну ладно, я думаю, ну он попался сам в обольщение, он уже орудие дьявола стал. Но как христиане клюют, вот заглатывают эту наживку, вот этого я не понимаю никак. Ну, ответ следующий. Ответ заключается в том, что христиане ли они? Рождены ли они свыше? Молятся ли они? Знают ли они Господа Святого, перед которым ангелы не святы даже? Писание говорит, он даже в ангелах своих усматривает недостатки. То есть, вот такого Бога, святого, без пятна и порока, который есть огонь поедающий. Знают ли они такого Бога? Когда наглый какой-то проповедничишка стоит на сцене, кривляется что-то, дерзко кричит, берет на себя ответственность провозглашать вещи, которых нет в Писании. Это страшно. Мы должны быть мудрыми людьми, глубокими, укорененными, утвержденными в Писании. Мы должны вникать в себя, познавать себя, вникать в учение, познавать Господа Бога, заниматься этим постоянно, чтобы, поступая так, и себя спасти, и потом слушающих нас. Не завести их в тупик куда-то, или не увести их в сторону, или не похлопать по плечу и сказать, да ничего, все нормально. А все-таки обличить кого-то и направить на путь истины. Итак, посмотрите, Евангелие от Матфея, 7 главу, из 13 стиха. Вот простые истины, простые, но вечные, простые, но глубокие, по силе своей, мощные просто. Евангелие от Матфея, 7 глава и 13 стих. Смотрите, что говорит Иисус к нам с вами. Входите тесными вратами. Уже как-то тесно, да, становится сразу. Уже для плоти очень тесно, уже ее начинает сжать там внутри. Входите тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Немногие находят их. Знаете, большинство людей этого мира не собираются в ад. И даже не ожидают этого. И они не ожидают, что они могут туда попасть, и даже не думают туда попасть, и даже не хотят говорить об этом. Часто, когда с людьми начинаешь об этом говорить, ну ладно, не будем об этом, зачем? И так тут хватает проблем. Люди не хотят даже говорить, не хотят думать об этом, и они даже не хотят думать, что они попадут туда. Но, знаете, вот самое страшное здесь то, что большинство людей именно туда и попадут. Вот отрезвляющая истина, вот на основании этого места Писания заключается в том, что большинство людей все-таки туда попадают и попадут. Мне даже страшно так говорить, но именно так написано в Библии. Если мы даже сегодня посмотрим на человечество вот в пропорциональном таком отношении, сколько? 1 миллиард 7, наверное, населения на Земле сегодня. Из них, ну, порядка 2 миллиардов считают себя христианами. Считают себя. Можно смело отметать 9/10, наверное, смело отметать, без вопросов, так вот, ну, только вот такие на грубые весы бросил, и все, можно смело отметать их. То есть остается порядка 200 миллионов, может быть, я не знаю сколько. Если просеять еще, хотя я слышал такие цифры, что на сегодняшний день крещенных в Духе Святом насчитывается где-то около 500 миллионов. Может быть, это и так, пробуждение идет по земле, да. Но, опять-таки, из крещенных, получивших крещение в Духе Святом, сколько следует за Господом? Сколько живут по Писанию? Сколько смиряются? Сколько идут по прямому пути? То есть, если мы будем трезвыми, если мы честно посмотрим даже на наши церкви, сколько из нашей церкви по-настоящему спасенных? Я часто думаю об этом. Думаю о себе. И знаете, как пастырь, мне не безразлично, как пастырю, сколько людей спасенных в церкви, где Господь поставил меня служить. И я начинаю думать, ну, не мне судить об этом. Я не могу залезть в сердце к человеку и там все взвесить, вот как Бог. Но приблизительно я могу дать оценку жизни человека. И знаете, часто вот такая оценка церкви нашей, ну, приводит меня в ужас. Когда я смотрю на то, и я понимаю, что мы не левая церковь, я понимаю, что мы не заблудившаяся, мы не странная церковь, мы не увлекшаяся чем-то таким. Мы вроде бы нормальная, здравая церковь, но наряду с этим у нас в церкви есть неспасенные люди. Есть те, кто живут по плоти, есть те, кто не собираются ничего менять в своей жизни. Есть те, кто продолжает захаживать в клубы, на дискотеки. Есть те, кто... Там один у нас даже... Ладно, не буду говорить. Есть разные люди абсолютно в церкви. Кто-то попивает потихонечку. Я знаю это. Кто будет спасен по-настоящему? Вот эта мысль, когда начинаешь думать об этих тесных вратах и узком пути, она должна отрезвлять нас. Она должна приводить нас в чувство. И мы должны осознавать реальность. Но помимо спасения, есть еще вопрос принесения плодов. Есть еще вопрос служения, призвания, которое мы должны обнаружить, познав себя. И мы должны еще служить и приносить плод. Во спасении мы должны возрастать и приносить плод. Итак, дорогие мои, еще одна реальность заключается в том, что большинство из тех, кто исповедовал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, тоже идут в ад. Большинство из тех, кто исповедовал Иисуса Христа и считает себя христианином, идут в ад. Я думаю, что все мы, наверное, слышали об узких вратах и не однажды, но вот насчет узкого пути как-то не очень много говорится. Узкий путь. В тесные врата как-то еще можно протиснуться, от чего-то на время отказаться, смириться, выйти на покаяние, ударить по своей гордости, там, ну, на самом деле сокрушиться перед Господом. Но вот что потом будет дальше, вот в чем вопрос. Как насчет следования по узкому пути? Вот это уже серьезнее. Я хочу вам сказать, берегитесь легкого христианства. Берегитесь легкого вот месседжа, послания такого, легкого. У нас есть такие проповедники, даже американцы их называют, cotton candy preachers. Такие проповедники, как это назвать? Сахарные такие, знаете, легкие, они так сладко говорят. Аллилуйя, Иисус вас любит, Он такой классный, Он всех прощает. Он хочет, чтобы ты был богатым, он хочет, чтобы ты преуспевал, он хочет, чтобы ты был здоровым, он хочет, чтобы ты был успешным, чтобы ты был богатым, никогда не болел, никогда не падал в ямки, чтобы у тебя заноза не попадала в пальчик, чтобы ты всегда был хорошим. Ну, аллилуйя, мы все хорошие, мы все друг друга любим, давайте друг друга похлопаем по плечам и пойдем домой. Такие вот такие проповедники приторные. И знаете, вот, ну просто смешно, ну я включаю сегодня TBN или Daystar, и они там. Мне казалось, что они как динозавры уже вымирают, уже такие, знаете, последние уже, такие ископаемые. Но они живые, и они веселые, и они продолжают так учить, и в церкви полуспят, и хлопают, и смеются, анекдотики рассказывают. И я не говорю сейчас о тех церквах, я говорю о нашем течении, о харизматическом, о пятидесятническом, о баптистах. Вот они сегодня есть. К сожалению, берегитесь этого христианства. Я вспоминаю призыв в советскую армию, когда меня призвали однажды, я пошел. Я помню призывной пункт. Все приходят туда, новобранцы, с рюкзаками, знаете, под мухой, там кто-то под наркотиками, после бурной ночи приходят, ну, последний раз погулять надо. И все приходят крутые, все вот какой в миру был, там все крутые, все из себя что-то строят, такие, знаете, все там друг друга что-то начинают там толкать, драки где-то там вспыхивают, там, все, ну вот все мирские парни, знаете, вот из мира пришли. Потом нас загрузили всех в паровоз какой-то в Москве, такой допотопный, и повезли на Дальний Восток. И вот в этом паровозе за трое суток уже кое-что прояснилось. Уже вот эти мальчики, которые пришли там от, я говорю, от бабушкиных пирожков, знаете, такие, ну, не привыкшие ни к тяжестям жизни, ни к чему. Они сразу поняли, что тут, ну, как бы, и по шее можно получить от своих, и тут волчьи законы, оказывается, тут одни волки собрались. И уже как-то так муторно некоторым стоит, кто-то начинает сбегать на станции, там пытаться куда-то домой. Но когда приезжаем уже туда, попадаем в учебку, вот там начинается настоящая армия. И через короткое время, знаете, я наблюдал, вот я запомнил некоторых ребяток вот таких на призывном пункте, которые были крутыми, самыми шумными, самыми деловыми, у которых язык подвешен. И проходило короткое время, за месяц, за два, их так опускали. Их настолько опускали, как говорят, ниже плинтуса. Просто они ходили зачморенные, грязные, вонючие, забитые такие. Люди, не приспособленные к жизни. У которых была мама, был папа, были, может быть, связи, которых обеспечивали, давали денежку. И они не способны служить в армии. О чем я говорю? Вот точно так же многих обманули, сказав, что христианство – это что-то легкое, налегке. А потом они встречаются с реальностью. Оказывается, дьявол реальный. Оказывается, грех реальный. Оказывается, искушение реальное. Оказывается, не так-то легко идти за Иисусом Христом. Оказывается, тут надо бороться. Оказывается, тут надо стоять за свое спасение. Оказывается, надо платить цену, молиться, смиряться, просить прощения, поститься, вникать в себя, в учение, признавать ошибки, каяться. И многие выпадают сразу. Они не могут идти вот в таком. Но мы должны понимать реальность. Смотрите, 21 стих 7 главы. Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Исполняющий. Я хочу просто вот задать здесь вопрос, чего стоит исповедание устами? Знаете, опять же, свели вот покаяние к такому чему-то легкому и дешевому. О, если исповедаешь устами своими Иисуса, спасешься. И покаяние такое буквально 10-секундное. Исповедай Иисуса своим Господом и спасешься. О, Иисус, ты мой Господь, я принимаю тебя в мое сердце, аминь. Не всякий исповедующий своими устами. Чего стоит покаяние, исповедание устами? Оно не стоит ровным счетом ничего, если потом не будет следования за Иисусом узким путем. Слышите меня? Исповедание уст не стоит ничего абсолютно, если потом не будет плодов, подтверждающих мое исповедание. Потому что вера без дел мертва. Исповедание без следования за Иисусом, оно ничего не стоит. Луки 13 глава, 22 стих. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся?» Вот интересно, почему такой вопрос задал человек в то время Иисусу? Почему он так спросил его? Не потому ли, что очень мало людей отвечали на призыв Иисуса Христа, даже в то время? На призыв Иисуса, который творил чудеса, воскрешал мертвых, изгонял бесов, исцелял больных, который говорил со властью Сына Божьего. Но ученики шли за Иисусом, ходили долгое время, и в один момент до них дошло: Господи, неужели так мало спасающихся? А почему они так говорили? Ведь Писание говорит обратное, что за Иисусом ходили толпы людей. Тысячи людей окружали и теснили Его со всех сторон. Отовсюду стекались. Но Иисус по временам, знаете, что делал? Он поворачивался и отрезал их, и отрубал их фразами, словами. Он говорил: вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь о пище нетленной. И они: о, подумаешь, и уходили обиженные. Иисус говорил вот такие вещи, Он называл цену, Он называл вещи своими именами. Кто-то пришел, исцелился и ушел. Кто-то пришел, получил освобождение и ушел. И ученики смотрят, что приходит очень много, но еще больше уходит. И как-то так: Иисус, мы ожидали, мы тут думали, что вся страна за Тобой пойдет, а что-то не видим такого. Неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам! Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы? Кто вы? Тогда вы станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от Меня, все делатели неправды. Отойдите от Меня, все делатели неправды. Смотрите, эти люди исповедовали Его: Господи, Господи, мы Твои, мы же Твои, Ты же был с нами, рядом, Ты же учил, мы же Тебя слушали, как Ты говорил. Он говорит: а кто вы вообще? Я что-то вас не знаю. Я не помню. Как? Мы же рядом с тобой ходили, мы же тебя трогали, ты же нас даже благословлял там. Я не знаю вас. Вы делатели неправды. Делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Итак, здесь пишется о людях, которые были очень близко от Иисуса Христа, но не спаслись. Многие люди сегодня верят, что они спасены, потому что когда-то в жизни они помолились молитвой покаяния. Но истинное покаяние – это обращение от мертвых дел, а это уже цена, которую не каждый хочет платить. Вот вчера вы принимали решение, и вы платили цену. Мне кажется, вчера было очень понятно, о чем речь, и мы понимали все, что Господь зовет нас, но зовет не налегке. Зовет не очень легкомысленно, а зовет серьезно. Приходите ко мне, я жду вас, я ожидаю вас, я зову вас, но оставляйте грех, оставляйте старые пути, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, и я приму вас. Вот как призывает Господь к себе. Единственное доказательство истинности христианства является святая жизнь, настоящая вера. И он говорит здесь, подвязайтесь, он такое слово употребляет, подвязайтесь, то есть старайтесь, делайте все, что можете, прилагайте усилия, чтобы пройти в узкие ворота и идти узким путем. Старайтесь, подвязайтесь. Многие уверены в своем спасении от того, что они находятся там, где Господь что-то делает. То есть в церковь приходят. Они очень близко от Иисуса. Но что они делают с этим посланием? Однажды Господь дал мне послание такое. Что ты сделаешь с истиной, которую ты узнал? Что ты сделаешь с истиной, которую ты услышал, которая вошла в твои уши? Примешь ли ты ее, позволишь ей опуститься в сердце и стать откровением, и жить по ней? Или это будет просто что-то новенькое, что я услышал? Что мы сделаем с истиной? Послание к Титу 1:16 написано о людях, которые говорят, что знают Бога, но делами что делают? Отрекаются. Устами говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Жизнью своей отрекаются. Поэтому мы говорим сегодня с вами о том, чтобы вникать в себя, вникать в учение, заниматься этим постоянно, быть честным, когда ты вникаешь в себя, честно отвечать на вопросы Бога и на вопросы свои, признавать вещи, называть их своими именами, не обольщаться, чтобы не быть обманутым. Знаете, вот когда Писание говорит о страданиях, о скорби, о смирении, о гонениях, Иисус говорит о насмешках, о борьбе за святость, об искушениях, о наказании, о кресте, о смерти для себя. Как-то все это непопулярно в западном христианстве звучит. Скучно даже. Ну, не будем о плохом, да? Так все хорошо в жизни. Но это и есть следование за Христом. Давайте посмотрим, еще почитаем. Матфея 10 глава, 22 стих. Вот цена следования за Иисусом Христом. Матфея 10 глава, 22 стих. Смотрите, что Иисус говорит. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Как-то очень так грозно звучит, очень неприятно. «Будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». 24 стих. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то есть дьяволом, не тем ли более домашних его? Господи, неужели такое может быть? Может. Попробуйте жить свято. Вот попробуйте стать другими, стать христианами. настоящими в школе, настоящими на работе, настоящими в обществе, даже в церкви. Может быть, ты сразу потеряешь несколько друзей. Как это случилось со мной однажды, когда я принял решение больше не жить направо и налево, одна нога здесь, другая там, не быть сереньким таким. Я принял решение просто, ну, если уж я христианин, жить для Иисуса. И я сразу потерял два лучших друга. Это цена следования за Господом. 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Что-то о смерти как-то, об убийстве там, Господи, ну, зачем ты все это говоришь? Вот смерть, смерть, крест, убивающие гонят, преследуют, смеются, обзывают вас, преследуют опять, гонят, Вельзевулом называют. Боятся кого-то, не боятся. Господи, вообще, давай повеселее что-то скажи нам. Христианство должно быть веселым, аллилуйя, мы же западные люди, мы же в просвещенном обществе живем. Ну, Господь, как-то вот слишком ты мрачную картину рисуешь. Ты же отпугнешь многих. И сегодня, почему вот эти cotton candy preachers проповедуют такое Евангелие сладкое? Ну, что боятся отпугнуть людей. И на самом деле, если они начнут проповедовать чистое Евангелие, там, ну, я не знаю, добрая половина встанет и уйдет. Скажут, кто может такое слушать? Пойдем туда, где нам уши чесать будут. Будут вешать нам лапшу. Так приятнее как-то. 32 стих. «Ибо всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Вау! «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его». И кто-то обрадуется. «Вау, классно, все, могу развестись, имею право бросить жену». Иисус сказал, разделяет. А не об этом речь здесь. «И враги человеку домашнего, во-во-во, я же говорил, она такая-сякая, все они такие». Нет, когда ты принимаешь решение следовать за Иисусом, а родные твои против и начинают гнать тебя, вот тогда ты решаешь, кто они тебе, друзья или враги, и кто дороже, Иисус или папа. «И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вчера я разговаривал с некоторыми из вас, кто исповедовались. И они говорили, а так трудно принять решение. Я говорю, да. Если ты потеряешь это потеря. На самом деле, для плоти это потеря. Это равносильно даже смерти. Но если ты это теряешь, тогда ты приобретаешь все. Но если ты это теряешь, тогда ты все теряешь. Потому что там тебя обманут. Ты и здесь потеряешь, и здесь потеряешь. Поэтому Господь говорит, кто сберегает душу свою или жизнь свою вот здесь, тот потеряет ее навсегда. А кто теряет душу свою или жизнь свою здесь, в миру, тот приобретает ее. Вот цена следования за Христом. Это, знаете, вот картина в несколько вот штрихов так вот. Я вам просто набросал немножко. И знаете, что я понял? Нам нужно возвращаться к простым вещам евангельским. Часто возвращаться туда и говорить об этом, слушать об этом, читать это, вникать в это. просеивать себя, испытывать себя во свете этого Писания. Знаете, с одной стороны, мы понимаем, что цена следования за Иисусом очень высока. Но чтобы не очень уж так вас запугать сегодня, Иисус же сказал, сам Господь сказал, иго мое благо и бремя мое легко. Оказывается, Он налагает на нас какое-то иго и бремя, ну, как бы и само слово «бремя» подразумевает неимоверную тяжесть, такое бремя, которое тебя прямо раздавливает. А Господь говорит, а вообще-то оно легкое. Как это так? Вот когда ты берешь его, оно кажется таким тяжелым, а когда взял, пошел, и вроде оказывается, не так-то и тяжело. Оказывается, нормально. Все дело в решении, все дело в том, чтобы взять, согласиться, решить просто, нет, а я иду за Иисусом, и быть радикальным в этом. Вот это трудно, отсечь, отрубить, оставить, отказаться. А потом, когда ты берешь это, принимаешь истину, соглашаешься с волей Божией, слушай, так приятно, так классно идти за Господом, так легко оказывается. Да, есть борьба, есть усилия, но есть помощь, есть благодать, которая несет тебя и помогает тебе. Искреннего Господь никогда не оставит и не бросит. Честного человека, с честным он честно поступает, с искренним искренно, а с лукавым по лукавству его. И вот лукавым людям очень трудно идти за Господом, потому что они вроде как бы где-то и принял немножко время, о, такое тяжелое, бросил, тут барахтается, потом снова пытается взять, и он где-то вот здесь вот, и постоянно мучается. Знаете, как мазохист, да? Вот мучает сам себя, мучает и мучает и мучает. Да возьми ты, да иди уже налегке. Иго мое благо и бремя мое легко. Братья мои, сестры, да благословит вас Господь быть трезвыми. Писание говорит, чтобы мы были трезвыми христианами. Трезво мыслящими, осознающими реальность. Больше сегодня я касался вопроса спасения, но мы говорим о самопознании в плане служения также. Слышите? В плане служения. То есть, если мы не будем серьезными в плане спасения, какое служение вообще? О чем речь? Если я не спасен, если у меня нет дерзновения даже руку поднять в молитве, если у меня нет дерзновения открыть уста и петь, песни. Вообще, о каком служении речь? Что я могу для Бога вообще сделать? Но когда я решил вопрос спасения, это однозначно, это все, там точка, все, у меня нету второго там, мнения или мысли какой-то. Все, я принял мое, я выбрал раз и навсегда мой путь. Тогда и служение как-то, оно, знаете, само приходит естественным образом. Поэтому да благословит нас Господь. Давайте мы помолимся. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты продолжал учить нас, продолжал открывать нам истину Твою, продолжал нам показывать нас самих во свете Слова Твоего. Господь, помоги нам быть честными, научи нас быть такими, как Ты желаешь нас видеть. Господь, я молюсь, чтобы никто из присутствующих здесь не погиб. Господь, я молюсь о том, чтобы все были спасены. Я молюсь о том, чтобы каждый был мужественным в плане решения и следовал бы за Тобой бесповоротно. Господь, я благословляю каждого брата моего и сестру, чтобы они были сильными, чтобы они не колебались, чтобы они не шли на компромисс с этим миром. Господь, и чтобы они принесли много плода для Царства Твоего, для вечности, чтобы они послужили многим, Господь, чтобы они были светом в этой жизни, чтобы они были солью в этом мире, Господи, и чтобы многие, глядя на них, последовали за ними во спасение. Я благословляю моих братьев и сестер именем Иисуса Христа, именем Иисуса Христа. Да разрушится всякое рабство, да прекратится всякий грех во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны. Господь с вами, Он поможет вам. Аминь. Аминь.